Так, я думаю, что как бы я мотивировал вас быть внимательны к той информации, которую я скажу вам дальше. Потому что я скажу вам о том, какой будет следующий год. И мне очень хочется, чтобы когда мы соберемся здесь или в другом месте, а может быть на небо встретимся, каждый бы сказал, правда, это был мой год. Я действительно так прожил. Это действительно есть результаты этого. Что-то изменилось в моей жизни в лучшую сторону. Я готовился, спрашивал у Бога, какой будет следующий год. Господи, ты знаешь, у нас уже есть традиция. Неужели тебе трудно проговорить и в этом году, каким будет следующий год? Молился, спрашивал у Бога. Я услышал что-то и думаю, какое-то сомнение появилось. Правильно ли я услышал или неправильно я услышал? Я тогда к Богу опять. И вы знаете, что я услышал от Бога? Он сказал, ну мысль такая пришла, что если ты скажешь то, что ты услышишь, и если это не будет противоречить Библии, если это не будет противоречить Библии, это будет полная истина. Почему? Потому что мы никогда, вот когда, даже если этот год был исцеление, но мы не можем только исцелением жить. У нас были еще и другие вопросы, которые мы решали. Я уверен, что это был год веры, я уверен, что это был год доверия, я уверен, что это был год борьбы, год побед и так далее, да? Год семени. То есть мы всегда что-то это делаем. Понимаете? Просто акцент на чем-то был сделан. Это не значит, что мы что-то только одно. И я поэтому вам хочу сказать, дорогие мои, что год исцеления, кто не исцелился, продолжается. Год исцеления будет следующий год, потому что никто его не изменил. Почему? Потому что в Библии так написано, это фундаментальная библейская истина. И вы можете эту истину, которую мы обсуждали в прошлом году, применить к своей жизни в любой момент, когда только вам захочется найти исцеление в своей жизни. Вы можете взять Библию, библейское основание и применить это к своей жизни. Потрясающе! Если кто-то говорит и боится там каких-то, ну, как бы, смертельных недугов или еще чего-то подобного. Вот Бог в этом году, Он мне по поводу исцеления сказал, вот открывайте 90-й псалом, и там написано, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, ты прибежище, защита, да? Говорит Господу, да? И он что? Ты избавишь меня от сети ловца и гибельной язвы. Гибельная язва – это любая болезнь, от которой человек может умереть. Любая болезнь, которая приводит к смерти человека, которая наносит жизни и здоровью его вред. Понимаете? Ты избавишь меня. Ты избавишь. Это место Писания, это слово, оно всегда открыто. Для того, чтобы оно открылось для вас, вам достаточно открыть Библию, и адрес ее известен. И это очень простой механизм. А сколько еще есть мест об исцелении, которые вы можете прочитать? Но, так или иначе, в этом году Бог, мне кажется, что Он, ну, я хочу вам сказать, что мое убеждение, что следующий год будет годом верности. Я сказал об этом, и у меня прямо внутри все забилось. На самом деле, как редко мы об этом говорим. Как редко мы об этом говорим, и как это важно на самом деле в нашей жизни. И есть о чем говорить здесь очень много. Это вот то, что я подготовил для вас, о чем мы будем сегодня рассуждать. Но прежде всего, я хотел бы, конечно, начать с того, что верность – это определение Бога. Бог верен. Вы согласны с этим? Вот то, что я вам сказал в отношении мест Писания и так далее, что они всегда есть и всегда готовы для вас, чтобы вы могли применить их. Это говорит о верности Бога. Вот Бог верный, Он не изменяется. Числа 23:19. Бог верен, Он не изменяется. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он лишь скажет и не сделает. Будет говорить и не исполнит. Представляете себе, насколько это важно для нас? Когда у тебя есть сомнения в отношении Библии, в отношении того, что в ней написано. И вы знаете, Просто подумайте на эту тему. Бог верен, и все. Вот я знаю, что здесь присутствуют люди, которые к моим словам могут отнестись скептически. Ну, как бы, да, мы понимаем. Ну, в общем, все это примем, конечно, во внимание, из уважения, но в целом все это, конечно, нас не впечатляет. Потому что, ну, как бы, мы не применяем это. Ну, мы живем вот так вот, как-то живем, как сомнамбулы. Но от этого не зависит, верен Бог или нет. От вашего мнения не зависит. Бог все равно верен. Просто вы это не применяете. Просто вы на это не опираетесь. Просто вы этим не пользуетесь. Но он все равно верен. Все равно. Вот здесь написано, Бог не человек, чтобы ему изменяться. О чем это говорит? О том, что человек изменяется. Он такой. Бог не человек, чтобы ему сказать и не исполнить. Что это значит? Это значит, что человек может сказать и не исполнить. Бог не изменяется. Это что значит? Что человек изменяется. Я сегодня такой, завтра я другой. Сегодня я молодой, завтра я пожилой и так далее. И эти его свойства, эти его качества не зависят от нас. Мы не можем ничего к этому приложить. Мы не можем изменить Бога, заставить его измениться. Никак. Мы можем к нему вообще никак не относиться. Но от этого он не меняется. Он все равно остается верным. Понимаете? Верным тому, что он сказал. И вы можете воспользоваться этой верностью в любой момент. Тогда, когда вы наконец прозреете, и ах, вот оказывается что. Прозреете и обратитесь, и найдете Бога на том же самом месте, где он был. Вы найдете 90-й псалом на том же самом месте, где он был всегда. Просто ваших глаз на этом месте не было. Понимаете? Вот в этом вся суть. То ваших глаз на этом месте не было, но он был там всегда. И эти истины, которые там написаны, были там всегда. И все неразрешенные наши проблемы, которые есть у человека, они все были уже решены Богом один раз. Он взял все наши грехи, все наши немощи, все наши болезни. Все это взял на себя на кресте, они решены. Почему же мы никак не можем воспользоваться этим разрешителем? Только по одной причине, что человек несовершен. Это не говорит о том, если мы чего-то не достигаем, что несовершен Бог. Это ни в коем случае не значит, что Бог несовершен. Это значит только то, что мы несовершенны, и мы не можем пользоваться совершенно. Мы даже не можем совершенно таблетками пользоваться. Вот если, например, мне нужно пить таблетку, вот я точно знаю, что мне ее нужно, она мне назначена, и я ее пью, да? Я потом забываю, а пил я или нет? Я же настаиваю. Дим, ты пил ее? Не помню. А вот второй раз выпить ее, это будет слишком много. Этого делать не надо. И поэтому думаешь, вот я не выпил, а теперь приходит страх. А я же ее не выпил, действия не будет. Итак, верность Бога, наш пример. Ну, вы знаете, что вот эти переживания, да, которые были у меня в этом году, вот я вам сказал, что исцеление отношений и так далее, очень много позволили мне заглянуть внутрь себя, вспомнить историю наших отношений, вообще просто рассуждать о человеческих судьбах, о человеческих отношениях и так далее. И все это выразилось в том, что я очень много написал. У меня это был самый творческий год, в смысле, просто в литературном смысле. Но их было несколько, да, то есть вот началось такое в 2007 году, когда мы решили, что мы будем писать чтение на каждый день. И потом появились книги, чтение по Евангелию от Марка, потом от Иоанна, потом Александр Тимофеевич по его проповедям и так далее. Потом повести в 2013 году «Дремлющий над пропастью». И, в общем, этот год он ни с чем не сопоставил. То есть это прямо был плеск такой. А почему? Когда человек просто он крутится в повседневность в своих стрессах, проблемах и так далее, и он не задумывается глубоко, не заглядывает под свою кожу, что там происходит, и он не делает никаких открытий для себя. Но когда человек, он задумывается о том, что происходит внутри меня, тогда хочется глубже в этом деле разобраться. Но и Бог в этом помогает. Бог позволяет заглянуть далеко, вглубь. И вот один из рассказов, который я еще не опубликовал его, я думаю, что этот рассказ, он будет самой лучшей иллюстрацией доверенности Богу. Ну, жизненная история такая. Представьте себе, что где-то в горах Грузии, где-то там в какой-нибудь Хивсурии была такая семья, ну, муж, жена и сын и дочь. Ну, сын старший, он закончил школу, потом уехал в город, закончил институт, устроился хорошо. Но родители никуда не переехали, они там и живут в горах, в этих страшных, тяжелых условиях. И сын по традиции всегда приезжает к отцу. А отец охотник, он только охотой живет. Он приезжает к отцу поохотиться. Ну, вот как, я не знаю, какие у них там сроки назначены. Ну, он приезжает, и они вместе ходят на охоту. Но при этом сын, он все время ворчит. Ему это уже надоело, и вообще он уже городской человек. Вот со своими этими традициями отец, он все мне навязывает это. Вот я бы в городе мог бы купить там 100 килограмм этого мяса, нажарить себе шашлыка, сколько я хочу. А здесь я должен за тем, чтобы какого-то зайца подстрелить, должен ходить по этим горам, ломать себе ноги. Ну, в общем, у него такое предвзятое отношение. Он уже это не любит, ему это уже надоело. Но, тем не менее, он делает это. Он приезжает, и вот они зимой. Он приехал, и они отправились в горы. Ну, отец очень рад, приехал сын. Они взяли ружья и отправились на охоту. Ну, прекрасная погода, все хорошо. Ну, отец хорошо стрелял, пострелил двух зайцев. Говорит, за двумя зайцами не гонись, но он двух зайцев пострелил. Сын взял и положил их, как положено, в рюкзак. У них там еще была провизия из дома, которую они взяли. Положил туда этих зайцев, в этот рюкзак. Вот они идут, и вдруг непогода. Ну, я не знаю, вы видели такое? Я видел, вот когда вдруг от земли до неба возникает вот туча такая. И вот она идет, вот здесь вот синее небо, а там впереди вот все черно. И видно, что это движется на тебя. И вот сын спрашивает у отца, ты когда-нибудь видел такое? Он говорит, никогда. И вот эта непогода, вдруг она на них обрушилась. Еще один интересный такой момент, что сын этот рюкзак, он его берет и на одну лямку так накинул и несет. Отец говорит, никогда не носи рюкзак на одной лямке. Ну, он это ему сказал, но сын у него на одной так ружье, на другой рюкзак. Вот они так идут. И тут вдруг это непогода. Ну, через какое-то время, там минут через 15-20, начался снег, снегопад и очень сильный ветер. Очень сильный ветер. И видимость нулевая, ничего не видно, куда идти. Вот только одна скала и вот тропинка, вот только по скале можно ориентироваться вообще, куда они идут, потому что дальше ничего не видно. Ну, сын, он шел-шел и подскользнулся, а тут скала, а тут пропасть. И он, значит, в эту пропасть чуть не улетел. Но он зацепился руками, освободился, а рюкзак-то на одной лямке висел. И он улетел туда. Ружье сохранилось, да оно уже никому не нужно стрелять. В себя только. Там ни в кого не видно, кого стрелять. Ну, вылез оттуда весь побитый. Ну, в смысле, внутренне. Потому что он слышал предупреждение, что, ну, как бы и слабый оказался, и весь провиант улетел. Нету ни спичек, ничего. И такая буря, это просто ужас. Что же делать? Ну, отец говорит, ну, теперь только одна надежда – это заимка. Заимка, если вы не знаете, что такое в горах, это просто какое-то такое место, где охотники могут укрыться, ну, вообще путники могут укрыться в непогоду, и там у кого что остается, какая там лишний провиант, там все оставляется. Ну, дрова там сохраняются, чтобы нужно было разжечь. Ну, хорошо, отец знал, где эта заимка, и они вот с трудом, но они туда добрались. Ну, там они нашли, ну, кучку картошки, банку сгущенки, дрова, ну, спички. Ну, и все, больше ничего. А буря не кончается. Она не кончается один день, не кончается второй день, не кончается третий день, и холод невыносимый обрушился. Ужасно холодно, ничего не видно. Отцу уже за 80, пожилой дед. И вот они едят эту картошку, а ему все время холодно. Вот отцу вроде бы не холодно, вот смотришь на него, вот не холодно. А сыну все время холодно, холодно и страшно. И он все время борется с этим чувством голода и думает о городе, о теплом доме, обо всем, что там есть, а здесь эти мучения. Зачем? Проклинает отца, что он его притащил сюда. И вот настал день, когда у них осталась последняя картофелина. И вот они в зале ее испекли. И сын вытащил ее и подталкивает к отцу и говорит: ешь. Отец старый, у него руки такие натруженные. И он пальцем своим кривым подталкивает это к сыну и говорит: ешь. Я никогда не ел, пока дети мои были голодные. Но он тоже не стал есть эту картофель. Отец отвернулся от нее и сделал вид, что он спит. И сын тоже отвернулся от картофелины и тоже сделал вид, что он спит. Но уснуть никто не мог, ни один, ни второй. Он всю ночь боролся с желанием съесть ее, эту картофель. Мучился всю ночь. А утром проснулся, а отец уже холодный. Отец холодный, а картофелина есть. И он эту картофелину съел. И вышел на улицу и увидел, буря закончилась. И пошел домой. Пришел домой, там собрались друзья, такие же охотники старые, как этот дед. Пошли в горы принести его, чтобы похоронить. И тут что-то изменилось уже в сыне. Он вдруг почувствовал, что он не чувствует ни холода, ни страха, больше нет у него ничего. Что-то за эту ночь с ним произошло. Он съел эту картофелину, и все перевернулось. И вот представляете, они его принесли, они его хоронили. И в конце, когда уже эти поминки закончились, он пришел к священнику, подошел к священнику и говорит: вот ты говоришь про Бога, священник. А где этот Бог был в тот момент, когда мы попали в такую ужасную бурю? Почему он допустил это в нашей жизни? Это о верности Божией. Почему он допустил это в нашей жизни? А священник ему сказал: сынок, мы живем на этой земле тысячи лет. Наши предки здесь жили тысячи лет. Они воевали за эту землю. Они проливали за нее свою кровь. Теперь мы живем здесь. Нам нравится эта жизнь. Мы не хотим жить нигде в другом месте. И Бог уважает наш выбор. Мы выбрали эту землю, и Бог уважает наш выбор. Но Он не избавляет нас от всего, что мы выбрали. Он не избавляет нас от этих страданий, переживаний, от тяжелого труда. Но Он там, во всех этих обстоятельствах, вместе с нами, для того, чтобы давать нам и силу, и надежду, и исцеление. Он был в твоем отце, который сохранил эту картофелину для тебя, чтобы ты выжил и вернулся домой. Что было дальше? Дальше они похоронили его, но сын уже со своим сыном каждый год приезжал туда и каждый раз пополнял заимку, приносил туда дрова, продукты, чтобы для других людей всегда была пища. И всегда вспоминал эти слова: Бог с тобой во всех обстоятельствах. Ты выбрал эту жизнь, в которой ты живешь. Это твой выбор. Отец предупреждал тебя: не носи рюкзак на одной лямке. Но ты нес его. Ты сорвался, но Бог спас тебя. Ты уронил, утерял пищу всю, но Бог дал тебе пропитание. Ты проклинал отца за то, что здесь оказался, но он спас твою жизнь, поделившись с тобой последним куском того, что было для тебя решающим. Бог сегодня предупреждает нас, Он верный. Не делай этого. Он говорит тебе, не делай, не ешь этого. Он говорит тебе, не пей этого, не делай этого. Он говорит, ходи, он говорит, занимайся спортом. Он говорит, не конфликтуй. Но ты делаешь. Ты выбрал эту жизнь. Так жили твои родители, так живешь сегодня ты. И когда тебя постигает что-то в жизни, страшное, непонятное, ты говоришь, а где же Бог? Ну, он был тогда, когда он предупреждал тебя. Но и сегодня он верит. Он с тобой во всех обстоятельствах, которые ты проходишь. Во всех обстоятельствах, которые ты проходишь. И в этом верность Бога. Он никогда не оставляет тебя. Вы согласны с этим? В этом верность Бога. Мы живем, как те грузины. Мы сами создаем себе сложности. Можно всем питаться правильным питанием. Можно всем заниматься спортом. Можно всем быть атлетами. Можно, но все равно придет смерть. Потому что никто не бывает вечно живущим на этой земле. Ну сколько? Сколько мы можем сэкономить? Ну 5 лет. Что такое 5 лет? Вот когда тебе 5 лет, это вся твоя жизнь. Когда тебе 70, 5 лет пролетает, как одна неделя. Так оно и есть. Все равно жизнь твоя закончится. И вот что важно. Когда она закончится, Бог будет также верен тебе. И Он точно так же будет рад твоему спасению. И точно так же будет сожалеть, если ты не сможешь его получить. Но у всех, у каждого из нас есть шанс сегодня поступить правильно. У каждого из нас есть шанс поступить правильно. Но это не значит, что мы навсегда избежим смерти или чего бы то ни было подобного. Нет, нет. У каждого есть возможность испытать преображение в своей жизни. Изменение, исцеление, получить исцеление. Но если даже мы его не получим, это не значит, что Бог не был верен тебе. Это просто значит, что ты не был верен тому, что Он приготовил для тебя. Вот это такая первая часть введения о верности Бога. Если хотите, я хотел бы, чтобы мы помолились и поблагодарили Бога за Его верность. Чтобы это сейчас осознание того, что мы услышали, чтобы это сделало наши сердца мягкими, чтобы мы сказали Господу спасибо Тебе, мы благодарим Тебя за то, что Ты верен по отношению к нам. В течение всей нашей жизни, несмотря на все наши ошибки. Давайте мы помолимся. Милосердный Господь, наш Отец дорогой, мы так благодарны Тебе, Господь, за Твою верность, что Ты, Господь, верен нам, несмотря на наши заблуждения, падения, несмотря на наши страхи, что мы так тяжело доходит до нас эта истина, Господь, спасительная, которую Ты каждый день пытаешься донести до нас, Господь, но мы не слышим ее, пренебрегаем. Господи, и все равно Ты продолжаешь, Господь, стучаться в наши сердца. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так любишь нас, что Ты верен нам, Господь. Мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость к нам, которая никогда не кончается. Аминь.
Аминь.